Всем привет, это Лев Пикалев, подкаст Handful Insight. В этом подкасте я зову людей из HR-индустрии, из рекрутмента. Но иногда случаются выпуски, где не совсем таких людей я зову, но очень интересных. И сегодня у меня в гостях Алена Лазовская. Как Алена попросила представить, Алена Лазовская, которая делает бренд «Разумно». Привет.
Приветики, Лев. Всем привет.
Мой первый всегда вопрос. Я прошу рассказать про себя, потому что, ну, понятно, что можно описать человека, значит, брендом, который он делает, но в целом хочется про твой какой-то бэкграунд, про твой какой-то трек карьерный. И дальше занырнем в то, что такое бренд «Разумно» и вообще, что вы такое делаете.
Я могу тезисно, наверное, накидать, не проговаривать лонгрид. Ну что, мне,
давай,
к примеру, 35. Сейчас я живу в городе Москва. Работаю я со своими родителями. Мои родители и я, мы родились в Кыргызстане, в Советской Киргизии, и выросли там. И в 2013 году мы переехали в Москву вместе с моими родителями. Мои родители — ремесленники, они с училища, то есть с 16 или с 15 лет, они занимаются изготовлением обуви кожаной, высококачественной. Ну вот так вот, если вкратце, я накидала, чтобы было хоть какое-то представление моей персоне.
А у вас, получается, бизнес семейный?
Ну, частично. Есть еще партнер, с которым мы вместе делаем «Разумно». У нас с ним все пополам. Он занимается производством, отвечает за производство, а я за маркетинг и за создание самого продукта и его продвижение дальнейшее.
А как вообще так получилось, что твои родители ремесленники? Потому что это, в Москве это всегда история, ну, какая-то супер необычная, потому что Москва — это город, типа, менеджеров всяких.
Ну, клерков, да.
Клерков, да. Ну, и, короче, я обожаю просто историю про ремесленников, и это просто очень редко для Москвы, и мне интересно, как это все получилось. Или это какая-то не супер необычная история?
Нет, это интересная история, я сегодня о ней думала. Мой папа вырос в центре города на Карпинке, во Фрунзе. И он жил в среде, в этом районе было очень много евреев. И одним из соседов был еврей-обувщик. Ну, мы понимаем, что было какие-то ссылки, репрессии туда-сюда. И очень большое количество евреев осело в Центральной Азии, в том числе в городе Фрунзе. И у папы просто был сосед-обувщик, один еврей, он сам с нуля все шил. И папа за ним наблюдал, ему очень нравилось, как он что-то делает. А бабушка хотела моего отца отправить на зуботехника, быть зубным врачом, на что мой отец дико отказался, и он пошел в обувное училище. А с маминой стороны у нас бабушка, она работала на фабрике «Челпон», обувной фабрике, и моя мама как-то, мне кажется, просто вот... И тетя тоже, мамина тетя. Но они занимались поточным таким... Они прям на фабрике работали. Моя мама тоже пошла в училище. Но так как мои родители, правда, талантливые мастера, дальше их распределили в ателье индивидуального пошива. То есть если ты не талантлив руками, то чаще всего людей направляли, как я поняла, на поточные производства.
А распределили туда же с точки зрения локации? Или?
Да,
там же были еще
остались...
всякие приколы с тем, что разбрасывали по Союзу.
Не-не-не-не-не-не. Мне кажется, я не знаю, как там все это происходило, но они остались во Фрунзе. И в 90-х, когда Советский Союз развалился, мои родители, я не знаю, надо уточнить эту историю, я все время говорю об этом интервью, но у них не спрашивала. У нас каким-то образом, ну, мне кажется, они выкупили, либо приватизировали, я уже не знаю, какие раньше схемы были. Какое-то оборудование из ателье.
Залоговые акционы обувные.
Что-то там было. И у нас в частный дом в центре города был старенький, такой очень старый дом. И в нем была времянка. И в этой времянке они разместили оборудование и начали производить обувь.
И продавать как бы, ну, там же...
Да, сами реализовали, мамина сестренка стояли. К примеру, они могли по будням шить, а в выходные вставать на рынок и продавать. И это все было в таком вялотекущем режиме. Ну, родители не так много зарабатывали, мы жили средне. Папа мотался в Италию. Я даже забыла, зачем он туда мотался. Он привозил какие-то образцы, которые мы копировали, и потом, когда на рынок вышел Китай, с которым конкурировать стало совершенно сложно, он заполонил просто...
Это же по цене и по тиражам, условно.
Да, да, абсолютно. Папа уже вышел из этой истории, у него началась аллергия и реакция на клей, даже обувной. Он просто, у него сразу высыпали руки, и он переключился, ну, чтобы нас прокормить, он переключился на развозку хлеба, и потом на развозку колбасы. А моя мама продолжала работать с другим обувным цехом, с коллегами, потому что это такое очень плотное комьюнити, понятно, ну, профессионально, узкопрофессионально в Кыргызстане. Дома стояли швейные машинки, она на дому, надомница, да, что называется. шила заготовки верха для других цехов каких-то.
Слушай, а ты сказал вот про это узкое комьюнити, а оно такое, ну, типа, закрытое и очень конкурентное и ревнивое, или наоборот, типа, это какая-то вот... Ну, просто очень прикольно параллель проводить между тем, что есть какие-то гильдии профессиональные, условно, комьюнити, там, ну, не знаю, вот, опять же, я из мира IT в большей степени, но здесь такая же какая-то история, вот мне просто интересно, как это устроено.
Нет, это, наоборот, очень открытые люди. Я вот вспоминаю вот этих, когда сбор обувщиков, это хорошие люди, открытые, которые помогают друг другу, подкидывают работу.
Сбор обувщиков — это, ну, как бы не конференция, это как бы, ну, там, просто
нет,
собрались,
это по-свойски,
не знаю, посидели,
это советские люди, да. Вот сейчас один был... Он уйгур по происхождению, он сейчас готовит отменный плов. Он сейчас звезда у нас, он был обувщиком, а сейчас он на то и на праздники, на заказ в кучелитровый казан он изготавливает плов. Мне очень нравится, что это, кстати, комьюнити, условно назовем это комьюнити, это, ну, это очень по-водному, оно многонациональное, и это удивительно, потому что, к примеру, мы славяне, да, по происхождению, мои родители, там еще украинцы есть, там еще есть уйгуры, там есть дунгане, там есть китайцы. Китайцы, которые, я не знаю, бежали в какие-то периоды и обосновались в Кыргызстане. Было много евреев, и я хочу сказать, я очень часто тоже об этом говорю, что производство именно обуви в СНГ очень сильно отличается по школам. Есть армянская школа, которая сейчас в Ростове, да, скорее всего. Ну, в России, что я наблюдаю чаще всего, обувью, вот именно ремесленной, занимаются армяне. У них такой византийский вкус немного отличается.
Блин, дико интересно. В смысле, она более какая-то яркая?
Ну да, это такое вот туда ближе. А у нас это все-таки еврейская школа. И папа говорил, что у них были иранцы в какой-то момент оказались. Они тоже сильные обувщики. Китайцы сами по себе сильные обувщики. И вот, вот эта центральноазиатская вот эта школа, она отличалась. И у папы в цеху никогда не было армян в обувном, что удивительно.
А это какая-то прям вот, типа, прям школы шаолинские, значит?
Это в каких-то деталях будет отличаться. Мы даже вот, был чемпионат мира среди обувщиков, и мы там участвовали со своей парой. И
что?
Были в Лондоне, да, в 2019 году. И у нас есть коллеги, это братья Закарян, которых мы очень любим. Они круче нас намного по чистоте.
Ты чистотой называешь, ну, условно...
Ну, как у хирурга должна рука работать, если ты ремесленник.
Такую,
техничность, да,
четкость.
Четкость. При этом, когда нужно сильно надавить, когда нужно слабее, чувствовать материал. Вот это ощущение тактильное. Для меня ремесленник — это сравнение хирургии. Если мой папа, мы ходили с ним на круг гончарный, и мой папа впервые сел за него, он сделал идеально ровную чашку. Мой папа был бы очень классным, мне кажется, стоматологом либо хирургом, но все как сложилось, значит, так надо. Но я вот тоже задаю себе вопрос, а если бы мои родители были фермерами или колбасниками, да, либо они были пекарями, они пекли бы хлеб, было бы разумно сейчас? Мне кажется, что неважно, что мы на самом деле производим, когда ты делаешь продукт с глубиной, и ты выбираешь, какую муку, какой клей ты будешь использовать, в какой духовке ты это будешь запекать, при какой температуре, в каких условиях, а какое это молоко, воду ты будешь мягкую, жесткую использовать, соль какую ты будешь, сиванскую, не знаю. Ты выбираешь эти ингредиенты, и то же самое, мы обувь. Хорошо, подклад, я найду самый лучший, мы поедем в Голландию. А гвоздики? Окей. А фурнитуру? Угу. Она подвергается коррозии, тогда мы будем искать латунь. Когда ты подходишь к своему делу очень избирательно, тебе есть всегда все что рассказать. Мне очень часто именно по маркетингу, типа, откуда ты выберешь эти темы, о которых ты говоришь. Просто это любовь к делу, наверное, и неважно, что бы мы делали. Вот это и есть ремесло, мне кажется. И это не бизнес, и это скорее предпринимательство малое, да? Потому что на таких избирательных вещах построить бизнес очень сложно. Это можно, но это очень сложно.
Слушай, а когда ты во все это начала включаться?
Ну, я росла в мастерской. Мы во дворе бегали, и тебе скучно, ты заходишь в мастерскую, там мама, и были другие же работники тоже, не только там мама сидела. И ты постоянно в цеху шатаешься лето. Нас не отправляли к бабушкам ни в какую деревню. И до 7 лет я жила с родителями, а потом 2 года меня отправили. Я у бабушки жила, училась, потому что мы должны были переехать. Но я вот до 7 лет постоянно шаталась в этой мастерской, и какие-то абсолютно примитивные штуки мне мама доверяла делать. Там склей скатать, я не знаю, там что-то такое прям примитивное. Бисер мы плели, какие-то украшения на сапожке. Я была вовлечена, потом школа, университет, из этого выпадаешь. И в 2017 году, когда уже родители были в Москве, и там не шло дело, где они работали, и работают до сих пор, я подключилась, потому что я видела, что у меня есть силы им помочь, есть навыки, опыт. И я подключилась в 2017 году и завертелась.
Окей, давай тогда вот про разумно. Потому что я так понимаю, что твои родители работали на каком-то производстве. Вы объединились как-то или как это устроено? Просто я не до конца понял.
Хорошо. Было мужское ателье, которое основали в 2012 году, и пригласили моих родителей заняться, поднять обувное производство. Сначала там было немного мастеров, но ателье именно такой классической мужской одежды, костюмов, сорочек и обуви. И у ателье не было заказов. Их пригласили, но они переживали, что, скорее всего, ателье могут закрыть, потому что в минус бизнес работает. Так не должно быть. И при этом там нет сайта, нет Инстаграма хорошего, нет хороших фоточек. И я предлагаю свою помощь безвозмездно, чтобы у моих родителей была работа. Чтобы об их труде большее количество людей когда-нибудь узнало. Я работала в медиа в тот момент. До этого у меня за плечами Look at Me Media. Я фоторедактором была за Village Hobbs & Fears. Потом секрет фирмы. Мы все редакции перешли. Я уже в 2017 году в Рамблере работала. Мне стало скучно. Я поняла, что медиа идет закат империи, полнейшая цензура. И мне в медиа уже неинтересно работать. У меня остается свободное время еще. Я подключаюсь помогать весной. А летом в 2017 году мне уже Сергей Александрович Аверьянов, сейчас мой партнер, предложил: давай, уходи с медиа, будешь нам помогать. Я подключилась в управление ателье, оно находилось тогда в гостинице «Украина», «Рэдисон». Я окунулась в мир производства классического костюма, вот этой всей истории. Я достигла хороших результатов, на самом деле, за какой-то малый период. Мы вышли в плюс, мы поменяли колодки, мы поменяли поставщиков сырья, мы ездили с папой на выставки. У нас визуал красивый стал.
Прости, а почему получилось так, что ты пришла, и с твоим приходом, вы начали менять, по сути, все производство? Почему они до этого не начали это делать? Или ты была таким импульсом, который, сейчас давайте мы сделаем из этого прям бренд-бренд?
У меня всегда есть запрос на лучшее. Я хочу лучше. А почему это рвется? А почему некачественное? А почему колодка, когда обувь стоит, к примеру, туфель стоит классический мужской, почему у него задирается в колодке мыс? В классической это некрасиво. В ковбойских сапогах это нормально. Либо если какая-то такая обувь по стилю подходит, а по классике это не очень хорошо. Там был человек, который занимался всем этим, и я просто подвинула этого человека. Я лучше справлялась. И мы с папой же вместе на одной волне. Мне папа объясняет и многое учит. И у меня мыло в жопе, шило в жопе, что называется, шило. На выставке там выделили нам деньги, мы на Линиапеле полетели, найти поставщиков. Я начала интернетом, я же хорошо пользуюсь, я начинаю узнавать, а какая лучшая дубильня в мире, бокс-кальф, кто делает лучшую кожу для подошвы. Вообще это тоже такое мировое маленькое комьюнити, на самом деле, люксовых комплектующих для классической такой гандовой обуви. Этих компаний не так много. Мне уже скучно, я уже копнула, я знаю всех. На выставках побывала, все знаю, где кто стоит. И в 2020 году случается ковид, который сильно меняет нашего потребителя классической мужской одежды и обуви, потому что все сидят по домам, никому костюмы не нужны, все сели в трикотажах.
И стиль в этом месте начал меняться, потому что, перед кем там чё?
Он до сих пор поменялся. Все, с 2020 года бизнесмен, предприниматель понял, что костюм — это неудобно, это обязывает, это дорого.
Потом еще все вспомнили про Стива Джобса, в одинаковых New Balance'ах и, черные водолазки.
Тут, скорее всего, нет, тут вкусовщина. Никто так стильно не одевается. У всех темно-синий трикотаж, поло на замочке, джинсы, макасы какие-нибудь, кроссовочки, пуховичок Монклер. Я могу тебя разбить. Пуховик Монклер будет, трикотаж будет Лора Пьяна либо Бриони, джинсы будут тоже Лора Пьяна либо Бриони, кроссовочки Лора, может быть, Зенья туда еще мы вплетем. И это все будет в темно-синих, сейчас в коричневых, хотя уже в бежевом все отходили. И, может быть, какой-то будет трикотажный жакет, если нужно выглядеть все-таки более-менее официально. Накинется какой-то нейви пиджак из трикотажа с накладными карманами.
Нейви — это такой военный?
Нет, нейви — это темно-синий. Глубокий темно-синий цвет. И, может быть, лоферы будут. Ну, Лора Пьяна уже относили. Может быть, еще какие-нибудь лоферы будут. И то на резиновой подошве.
А, темно-синий, потому что Navy — это флот же, да?
Да, да, да. И сейчас костюмы носят чаще всего это либо чиновники, либо топы госорганизаций. И нормальных, ну, интересных чуваков, с кем бы мне... Ну, потому что процесс индивидуальный пошив одежды и обуви — это всегда коммуникация. Тебе с этими людьми нужно общаться, помогать им выбирать, выбирать ткани, посадку, вот это все, и это не всегда может быть комфортно, не всегда нравится. И в 2020 году, во время ковида, пока был карантин, я завела Инстаграм, который назвала «Разумно», о разумном потреблении именно бытовом в домашнем плане. И там я еще рассказывала, почему черные носки в классическом луке неуместно, ну, не надевают европейцы вообще, и почему... Какой должна быть высота носка, если вы в классическом костюме? К примеру, как стирать вещи, как утюжить вещи? Я завела это Инстаграм, и на тот момент я уже как бы окунулась в мужскую одежду и поняла, что мужская одежда по качеству сшита намного лучше женской. Уровень моего потребления и запросов рос, и я уже хотела носить обувь не из масс-маркета, а на кожаной подошве.
Ты сейчас говоришь об одном сегменте, где и мужское, и женское, и женское все равно в среднем хуже шьется и хуже сделаны, чем мужское.
Да, даже в сегменте, в одном.
А, даже так? Ага.
Да, если вы возьмете, к примеру, мы возьмем чиносы мужские, ну что у меня, вот на примере моего супруга, у него был чиносы Massimo Dutti, и мои возьмем какие-нибудь брюки из Massimo Dutti, они будут сшиты, именно их изнанка, она будет отличаться. Если мы возьмем там рубашки, какие-то блузки, то они тоже будут отличаться, потому что женщины, они больше за форму, за силуэт и за количество, они покупают больше. А мужчины, они за, ну, типа, за базу, за то, чтобы вещь дольше прослужила, и они за содержание, скорее всего. И они не в таком количестве потребляют одежды, как женская половина.
Блин, а у меня такой вопрос. Значит, ты завела этот блог про разумное потребление. Потребление — это как бы использование, наверное.
Да.
Так бы я это назвал, да? А насколько в этом месте... место для, ну, условно, одежды из кожи. Ну, в смысле, что это как будто бы в этом месте немножко конфликтует или нет? Потому что, ну...
Нет, совершенно. Мы провели в этом году эксперимент. Или в том году. Да, мы осенью это в том году сделали. Мы взяли классический городской, очень популярный кроссовок. И мы взяли мою пару обуви, которую я носила год, которую я заносила. При одинаковых условиях мы развели костры, поставили две камеры и снимали, какой будет огонь, да, исходить из этой истории. Я была в шоке от того, как горел кроссовок. Это была копоть. Это был такой огонь. Это был черный-черный столб дыма. Это была одна полупара.
Это же пластик.
Это пластик стопроцентный. И мы делали два дубля, на всякий случай, по одной полупаре жгли. Мы не думали, что столько... Это столб дыма. Я думала, сейчас к нам приедут за то, что мы тут костер разжигаем, потому что его было видно очень... прям высоко, это копоть, нереальная копоть.
А, ну то есть ты к тому, что, опять же, это очень в тренде, потому что как минимум это биоразлагаемый материал в итоге.
Да, а кожаный наша полупара, моя полупара, она тлела, там не было даже огня. Она просто сжималась и потихонечку увядала. То есть если мы закопаем пару обуви разумно в землю, она превратится в труху очень быстро. А если мы закопаем кроссовок, то там через 50 лет с ним может быть что-то случится. И поэтому, я тоже не устану это повторять, мы должны понимать, что кожевенная промышленность, она исходит из пищевой. Это экзотические, да, кожи, что называется крокодил, что там еще какие-то питоны.
Змеи всякие.
Змеи, да. Да, это убивается ради сырья. А именно овчина...
Вы, по сути, на, ну, не на отходах, ну как бы на...
Да, мы рез-рез, это отходы, потому что мясо стоит в разы дороже. И, к примеру, я знаю производителя спилков-велюров турецкого. Я была в шоке, я обожаю на выставке, я там столько инсайдов узнаю. Они производители, они делают только спилок. Я подхожу, а почему у вас нет лицевого, я не понимаю. А у них покупатели Inditex, Zara, вот это Massimo Dutti, и у них минимальный там закуп 100 квадратных метров. Я говорю, а почему у вас только спилки, откуда? Они такие, милочка, мы монополисты в мире по изготовлению желатина. То есть первоочередно они изготавливают желатин, а спилок — это уже вторичный продукт, этот ход, на котором они тоже зарабатывают.
Извини, пожалуйста, я тебя буду периодически возвращать, потому что я очень не понимаю термины, о которых ты говоришь, что такое спилок.
Спилок — это сплит, что называется. К примеру, я тут недавно задала этот вопрос, мне наконец-то ответили. Я задала вопрос, какая средняя толщина кожи при забое у животного? Когда она, ну, еще не прессованная. Мне сказали 5 миллиметров. Для обуви мы используем толщину 1,2, 1,4. Получаем 4,5. Нам нужно сплит разделить, да, по-английски.
А, Это физическое разделение, то есть это как бы
да, есть специальные машины, этого... комоги, да. Угу. Нам не нужна настолько 4 миллиметра кожи, это слишком... Это на подошву, да, мы используем эту толщину, это максимально возможное, да, там 5-6 это максимум, чаще всего 4-5 мне ответили. И в промышленных прям специальные машины есть, которые разделяют толщину вот этих шкур, кожин, и, ну, остается. И то, что миздра, которая рыхлая, вот это под дермой, эпидермой, остается вот эта толщина, это велюры, это спилки, которые все используют там в кроссовках. То есть нет лицевой части. Да, она очень рыхлая, эта часть, она на самом деле уже она ближе к мясу, ну, к вот этим штукам подходит. И она довольно-таки дешевая.
Блин, вау, это просто целый мир у вас вообще.
Да, кайф. Я сама узнаю, поражаюсь.
И дальше, значит, ты завела блог. Когда, да, собственно, появился сам бренд «Разумно»? И еще раз, можешь рассказать, как вы устроены? Потому что, насколько я понял, у вас есть то, что вы продаете, ну, как бы, что у вас есть какие-то модели, которые вы делаете постоянно, а судя по тому, как ты рассказываешь, еще можно к вам как к ателье обратиться и что-то на заказ сделать именно у вас или нет?
Ателье продолжает свою работу до сих пор. Я просто ушла от этого дела. Я там не принимаю больше никаких участий, если только меня что-то попросят дать какую-то оценку либо чем-то помочь. Я туда нос свой не сую. Что повлияло на появление «Разумно»? Во-первых, это, ну, моя потребность в кожаной обуви, которую я не удовлетворила. Я поняла, что я могу купить классную обувь только в ЦУМе, либо там на Авито. Но мне папа задал хороший вопрос. Алена, ты понимаешь себестоимость лофера в Гуччи, который я хотела купить? Понимаю. Мы тебе сошьем. Я говорю, супер, пап, слушай, а ниша-то пустая. И тут я написала одному отечественному...
Прости, а какая себестоимость примерно, просто чтобы понимать?
Ну, там 20-ка, может быть, будет, ну, где-то так.
А, ну, то есть, а дальше, рублей, получается, это, ну, как бы...
Маркетинг.
Маркетинг.
Да. Ну, к примеру, представь, вот мы копернули прям Мэри Джейн бренда Zero. Мы об этом сказали честно. Для нас они сложно шиты. Папа их увидел в ЦУМе, мы их скопировали. Ну, мы не скопировали колодку, мы именно технически и визуально не очень похожи. И пряжка. Мы у них научились.
А вы прям покупаете пару обуви?
Мы не купили, мы просто по фоточкам смотрим и в ЦУМ один раз сходили. И подержали в руках, посмотрели. Нам этого достаточно. Силуэт, форму мы прям как китайцы не копируем. Мы именно вдохновляемся, что говорится, да?
Воруй как художник.
Технические узлы, которые там... Эти балетки не зря стоят 120 тысяч рублей на самом деле. Потому что они сложно шиты. Там цельнокрой, идет кант по краю. И мы их скопировали, сделали. И у нас они выходят, мы их продаем сейчас по 32 тысячи рублей. Они продаются, ну, аналог. Ну, они очень похожи, правда. Они стоят сейчас 120-100 тысяч рублей. Ты должен понимать, какая у них наценка.
Uh-huh.
И второй еще триггер был. Я поняла, что ниша пустая. Я написала отечественному бренду, кто такой тоже аутентичный, изготавливает обувь. Я что-то задала вопрос, типа, а это теленок у вас? Что это за флот? А что это за рисунок? Это коза это или либо теленок? Что это? И мне ответили, что это КРС. Я такая, о, ну типа, ну окей, я подумала, да-да-да. И мне в ответ, а вы нам урок материаловедения устроили? И я думаю, вау, коммуникация вообще, ну, странная. Никто не делает обувь на кожаной подошве. Почему у мужиков есть достаточно? Мужчинам реально на кожаной подошве можно английские какие-то новые туфли купить там за 30 тысяч рублей. А женского мы ничего такого не купим. Качественного, если только в ЦУМе, с переплатой вот этого маркетинговой штуки. А я не хочу платить, к примеру, да, за это. Я хочу сделать качество. И я так и задаю вас вопросом. А с фига ли качество — это такая вещь не общедоступная? А почему все потребляют какой-то ширпотреб? Если у меня нет достаточно денег, я не могу позволить себе люкс. Я должна покупать какое-то по качеству отстойное что-то, плохо шито. Я вообще, а зачем? Я не хочу платить за маркетинг. Я уверенная в себе, тоже опять персона. Я просто хочу качественное. Я могу за это заплатить, но я не хочу за ваши вот эти вот пузыри маркетинговые о создании какого-то образа жизни. Я не хочу за это платить. Я не хочу огромный логотип. Я хочу простые формы. То есть если нас всех удовлетворял раньше кос, для меня кос уже не пример качества совершенно. И тут такой еще вопрос несправедливости к миру, именно производителей одежды, возник в тот период. Я поняла, что ниша пустая, и в мире-то есть какие-то маленькие локальные марки, французские, португальские, испанские, их всегда можно найти, а в России этого нет. Я уже как бы сформировала все, пришла к Сергею Александровичу осенью в 2020 году, в 2021 году, в апреле, 15 апреля у нас была первая продажа, пару «Разумно» на сайте. Она пришла от незнакомого мне совсем человека. Я считаю, это днем рождения «Разумно». И 21 год я на «Разумно», это было моё вторым, наверное, третьим делом, потому что первое — это мое рождение ребенка, у меня ребенок появился. Второе — это ателье Пернобеля. И потом разумно. То есть у нас в ателье на антресоли мы поставили эти коробочки. И в Инстаграме мы на сайте делали продаж. Кому надо, тот приходил к нам в мужское ателье примерить, что-то посмотреть. Потом мы поняли, что нам надо с гостиницы «Украина». Там была очень высокая аренда, что это уже не удовлетворяет нам. И я нашла вот этот домик на Покровке, на Циане, и мы в него переехали. И сейчас этот домик разумно называется. В нем два помещения. Там также есть ателье мужское, которое существует. Там есть клиенты, там все хорошо. И есть разумно в отдельном помещении. И вот это все продолжает так жить. И, ну, разумно, я еще раз повторюсь, у нас есть свое производство, это раз, и у меня за плечами стоят взрослые люди с большим опытом производства техническим. У меня есть папа и мама, которые понимают очень многое. И есть Надежда Владимировна, Сергей Александрович, которые шьют одежду всю свою жизнь. И если ты юный, и ты пришла из банка и хочешь запустить модный бренд одежды, я тебе, честно, не завидую, подруга, потому что, да, это сильная сторона, что мы можем придумывать, создавать что-то, и при этом у меня есть эксперты, с которыми мы плотно работаем.
Зашел на ваш сайт, нажал на раздел «Мастерская» и посмотрел просто на, во-первых, на людей, которые у вас работают. Почти у каждого, типа, сколько лет ты этим занимаешься? 40 лет, там, типа, 26 лет, 20 лет. Ну, типа, это супер. Мы сейчас как раз вот к этой части подойдем. Я знаю, что ты не занимаешься наймом этих людей, мы это обсуждали с тобой, но мне, на самом деле, все равно очень хотелось бы тебя спросить про то, как так получается, если вот на IT-тематику все переключить, там, это какие-то супер условно синьор ребята, которые там, не знаю, архитекторы сложных систем, какие-то очень специализированные люди, которых на самом деле даже в IT с учетом очень большого рынка очень тяжело искать. А это какой-то вообще отдельный мир. Мне очень интересно просто, как так получается, что вы, тем не менее, их находите. Сори, у меня разбегаются мысли, потому что я последний раз такое удовольствие получал, когда я смотрел, есть такой канал «Спектр» называется, и они рассказывали, как устроены мастера париков. То есть человек, не знаю, 20 лет занимается париками, и это в той реальности, в которой я живу, в том пузыре, в котором я живу, это очень такая вещь, как бы экзотическая, но вообще-то она супернормальная, просто мы это не видим в своем IT-мире.
Да. Мы в тоннельном каком-то синдроме все пребываем и не хотим выходить из зоны комфорта и чем-то... А тут мы со своим разумным, именно со своим tone of voice, ну, мы правду говорим. И мы чуть-чуть будоражим людей, мы вызываем эмоции, и я этим пользуюсь.
Вот ты рассказал про своих родителей. Условно, в советской системе, где ценился труд ручной, сильно ценился. Понятно, что был там класс инженеров, профессоров. Ну, мне кажется, да. Ну, в смысле, особенно в советское время, потому что дефицит. Потому что, ну, как бы, если ты хотел какую-то одежду нормальную, в основном ты шел в ателье и шил, не знаю, костюм и заказывал обувь. И отношение к вещам, в том числе в советское время, совершенно другое было. Оно как раз вот про это разумное потребление. Потому что, ну, как с автомобилями, условно, это как бы покупка жизни. Вот автомобиль в советское время — это покупка жизни. It's a big dream. Даже если у тебя есть деньги, казалось бы, это там еще дождись очереди, а потом еще там ты попадаешь в целый, значит, комьюнити автовладельцев. Там у меня дедушка мой, дедушка Лева, он... У меня остались его подшивки журнала «За рулем». Он их прям сшивал нормальным переплетом. Он полиграф заканчивал. Вот он сшивал подшивки, и очень большая ценность была вещей и людей, которые их умеют делать руками.
Как мы находим, да, этих людей сейчас?
Вот, да. Вот это очень интересно, потому что как будто бы это супер не бьется с современным миром, потому что, ну, понятно, все в масс-маркете, там, начиная с промышленной революции когда-то очень давно, все пришло к тому, что это супер такой консюмеризм бесконечный, производство бесконечное, очень большая тиражность и очень низкое качество в массе.
Смотри, так как мастерская находится во Владимире, у нас работают люди преимущественно из города Владимир. И там основная конкуренция у нас идет с Ральф Рингер, потому что там у них находится фабрика обувная, да? И еще там производят матрасы Аскона. Зарплаты, в принципе, у них одинаковые, но у них требования низкие. Вот ты можешь, там, швея, матрасница, тебе нужно вот так матрас двигать, ты целыми днями двигаешь эти тяжелые матрасы.
То есть это полуручное производство, то есть как бы ты руками что-то делаешь, но в целом это автоматизация.
Автоматизация, и ты одно и то же движение делаешь целыми днями. По-моему, зарплаты у них типа там 60, что-то такое. И Ральф Рингер там тоже поточная работа, там нет ручного. И люди некоторые не выдерживают у нас зарплаты повыше, они не выдерживают работать у нас, потому что требования высокие.
А насколько повыше?
У нас есть оклад, и дальше скорости у всех разные. Тут может 120 зарабатывать. В зависимости от самого мастера и от его возможностей. Но у нас требования при этом высокие. И не все выдерживают. Да ну вас, я пойду вообще. Меня никто ничего не будет спрашивать. И это также со швеями. Там у Сергея Александровича родная сестра, у нее есть швейный цех, но они шьют массовый пошив. И он звал этих швей к нам. Говорит, Сергей, мы к тебе не пойдем, потому что вы требовательные. А я хочу не думать и шить. А вы заставляете меня думать.
Зарплата 120, мне кажется, это...
Ну нет, деньги не всегда мотивация. Вы должны понимать. Деньги не всегда мотивируют людей. Ты можешь заплатить и 80 человек там, через полгода к тебе придет и скажет, хочу больше. Денег никогда не бывает...
То есть им в кайф. Вот это как бы...
Да.
Вот это главная история.
У них шестеренки работают. Эти люди чаще всего такого аналитического, логического склада ума чаще всего. Мои родители очень классно головой думают. Ну, то есть они не роботы, да, они именно с инженерной точки зрения. Вот когда мы делаем новую модель обуви, я сейчас тоже подключаюсь, и я думаю, так, это сядет, это не сядет, там опыт появляется. Я уже начинаю думать тоже немного инженерно. Когда я что-то там в Пинтересте нахожу, думаю, какие модели сделать. У тебя сразу начинается, так, петли, вот это окислится, нет, практично, это очень прикольно. И также у швейников, которые у нас работают, это ремесло, там же сложные технологические узлы. Здесь нужно думать головой чаще всего. И чаще всего людей, конечно, мотивируют там деньги, да, но не в большей степени. Они кайфуют от того, что ты представляешь, вот есть плоский кусок кожи.
Нет, это абсолютная магия. Сейчас я представляю плоский кусок это кожи плоско. И представляю, как вы из этого лепите форму.
Форма появляется, и ты созидаешь. Первое время я каждую пару, Лев, я знала ее вот как котенка, как щенка у тебя. И ты, когда отдаешь эту пару, продаешь, ты с ней прощаешься. Ты помнишь эту каждую... Я до сих пор из первой коллекции знаю вот эти все пары, кому мы и что продали. Сейчас у нас уже, конечно, другие объемы, и я потеряла вот эту магию. Если мы раньше заказывали там по одной паре на размер, на цвет, то сейчас у нас там по 10 пар на цвет, размер. И из-за этого мне как-то больно становится. Я как будто очень черствею, и я себя за это ругаю. Но это тоже предпринимательство. Мы должны... Ну, мы растем, и это нормально. Но я из-за этого немного... У меня есть такая какая-то...
Вот это, кстати, тоже интересно, да. То, что в этом месте как будто может появляться фрустрация, потому что у вас же четкая отстройка от масс-маркета, у вас четкая отстройка от поточного производства, усредненного. И вот непонятно, до какого момента можно расти, чтобы, в общем, в это не превращаться. И где это, вот где точка отсечки, условно?
Ну, есть прекрасные примеры западных брендов, которые, да, люксовых. Арно же не трогает все изделия Лора Пьяна и не знает вообще, что там производят. Да, он их купил, и поэтому, как бы сохраняя качество, да, у тебя должны быть люди, которые ты нанимаешь, они должны... быть продолжением тебя, да, и вот это, скорее всего.
Вот как их ищут, таких людей? Потому что, ну, как бы это очень много подножиц должно сойтись, потому что, ну, условно, вы привязаны, с одной стороны, к локации, с другой стороны, к очень определенному скиллсету, потому что, в общем, это не типичная история.
Они сами приходят иногда, кто-то рассказывает, сарафан появляется.
А, ну, опять же, комьюнити.
Ну, нет, комьюнити нет. К примеру, у нас два молодых кадра самых. Это Антон, он с нами... с 2012 года. Он совсем юным к нам пришел, вот зеленым. Сейчас он уже дядька такой. Он очень, ну, он взрослый уже. Но сколько он с нами с 2012 года, ты представляешь? Пришел 18-летний парень, а сейчас ему за 30. И он, вот я его юным до сих пор воспринимаю. Есть Гуар, которая делает финиш обуви. Она художник по образованию. Через нее сейчас каждая пара проходит. У нее продуктивность невозможная. Она очень крутая. Вот она армянка как раз, да, у нее есть точность. Она настолько красит, у нее рука точно работает. Вот они молодые, остальные как-то появляются. Есть текучка, конечно, какая-то.
А большая текучка?
Ну, нет, скорее всего, это не текучка, это расширение, а я воспринимаю, что это текучка на самом деле. Но это просто мы растем. Я каждый раз пришла, о, столы появились, вау, мы новое помещение взяли, вау. И это все разрастается, и я это воспринимаю как новые лица, скорее всего, как какую-то текучку, мне кажется. А, нет, ну, угу. Как бы... Все ок. Кто-то был дядя Костя, мой любимый. Он, к сожалению, он вернулся в обувную индустрию. Он уехал все-таки в Липецк к себе в деревню Грязи. Он нереально затягивал женские пары. Вот мужские у него как бы такие грубоваты, а женская он очень круто делал. Ну, потом он раздарил свои инструменты.
А затягивать это, когда у тебя вот это фото надо натянуть на...
На колодку. Да. Mm-hmm. Тут характер тоже. Это не кажется так просто. Можно так расположить пару и сделать ее очень красивой. И вот он уехал, к сожалению, раздарил свои инструменты, поработал, стеклопакеты устанавливал, но нашел тоже какого-то обувщика, и сейчас с ним что-то они там делают в Липецке. То есть он вернулся к обувному делу. Но во Владимир он не может просто переехать, потому что семья в Липецке. Вот так вот.
Слушай, а ты сказала про твою некоторую битву и с люксовыми брендами, с одной стороны, потому что, ну, в общем, большая маркетинговая наценка есть. А в вашем случае это какая наценка? Ну, то есть, словно, вот если сравнивать себе стоимость. Я не знаю, насколько это секретная для вас информация. Просто интересно, ну, вот захожу на ваш сайт, и, не знаю, рубашка стоит в районе 20-30 тысяч рублей, обувь там 36-32, такой диапазон цен. Вот сколько из них, из этих денег, это вот ваш бренд, условно?
Маржа на 100%. Мы на 2 умножаем.
А, то есть, условно, эта пара в себестоимости стоит там, в 2 раза меньше.
Да, это очень мало. Какой-нибудь мне сейчас бизнесмен, дядя, скажет, ты сама себя губишь, нужно там минимум на 3 умножать, вообще лучше на 5 умножай. Ну, как бы здесь у нас нет цели зарабатывания денег и вот этих всех там, мне на Мальдивы летать, в Биркин, да, ходить, и там вот это все. Пока цель расти, чтобы нам хватало на оборудование, еще тоже опять наш tone of voice. Если у нас не хватает денег, мы понимаем это, мы, ребята, мы делаем скидку, потому что нам нужно купить вот эту машину, нам ее не хватает, она стоит 2 миллиона рублей, мы делаем, объявляем скидки. Мы их делаем редко, и все таки вау, класс. То есть мы даже в этих вещах абсолютно искренне, честны. И нет цели зарабатывания денег. Главное, чтобы зарплата была нормальная, чтобы можно было там путешествовать, хотя я не путешествую, зарплата у меня низкая, да. И, ну, выйти на такой уровень, чтобы как бы лучше объемами, мне кажется, брать, чем вот этим наценкой, наверное.
А вот эта 100% наценка, которую ты сказала, вот в эту себестоимость и маркетинг включен в том числе или нет?
Да, я сама с ним фотографирую.
А, ну, блин, настолько круто это выглядит. Это просто, не знаю, ваш инстик — это мощно.
Потому что я бывший фотограф, да. Это моя душина, я сажусь и такая фоточки отбираю. Я же бывший фоторедактор. Когда я приехала в Москву, я поступила в британку. Я там проучилась год, и я думала, что я закреплюсь благодаря.
Британка — это британская высшая школа дизайна, которая...
Высшая школа дизайна, да. Да, я взяла доп. Образование курс фотографии, который стоил тогда 240 тысяч рублей вообще. Спасибо папе. И в британке я, наоборот, получила комплекс, я перестала снимать. Я приехала учиться на фотографа, но я перестала снимать. Мне подарили пленочную камеру Canon, зеркалочку, да, и я достала фотик в том году. Он 10 лет у меня лежал в сумке в спортивной. И я снова начала снимать. Я получаю удовольствие от этого, кайфую. У меня очень много насмотренности визуальной. Так как я была фоторедактором, я очень люблю фототи. Но мы поняли, когда рынок, особенно вот за последние 2 года, рынок продакшена очень сильно в Москве изменился. У фотографов сейчас смена стоит очень дорого, при этом им нужно ассистентов и гафферов, и оборудование привезти. И в итоге технически они не так сильны. За те деньги, которые они просят, я показала фигу, средний палец, и сказала, что я буду снимать сама. Я, конечно, комплексовала, но сейчас мне очень нравится. И есть какие-то съемки большие, продакшены, я не все сама снимаю, но я продюсирую, креативлю именно над съемками. Собираем команду фотографа, там, модели, кого что, и я принимаю активное в этом участие. Стою всегда на бэке, комментирую, и все классно. Именно в фэшн-индустрии очень важен визуал тоже. Именно те картинки, с которыми сайт, какой, насколько он красив, Инстаграм. Если мы вот этот маркетинг, вот этот пузырь всех звезд мы отметаем, то здесь мы идем в обратную сторону. Мы, наоборот, своими героями наших съемок делаем непонятных, малоизвестных кому людей. Это в последний раз прикольный кейс, что я была на концерте группы из Дагестана «Нет, ты что?». Мне очень понравилось. Я давно не купалась в музыке, как на их концерте. Это был такой лайв. Их лайвы круче, чем записи. Я кайфанула, и они сказали, что их одел какой-то там секонд. Я думаю, блин, ребята, мы же запускаем мужскую коллекцию, мы должны вас одевать. И каким-то образом я просто случайно мне в Инстаграме написала девочка и говорит, о, на бэке поет наш администратор. Я говорю, ой, слушай, у нас презентация мужской коллекции, а пусть она ребятам скинет пригласительные. Они, ребята, пришли, мы познакомились. И супер, их мало кто знает, они такие нишевые, они очень классные, они добрые. И тут мы позвали Данилу Головкина снимать это, мэтр, да, глянцевые фотографии. Супер. И тут нам запрашивают вещи для Димы Билана, да, на обложку одного журнала. И мы такие, нет, это слишком для нас. Нам нужны нишевые герои, это нам неинтересно. Uh-huh. Да, вчера тоже из Marie Claire, Psychologist, тоже запросили для одной группы. Я такая, это не наш стиль, нет. Мы ищем, наоборот, и моделей, мы ищем тех, которых еще никто не снимал. Мы такой скаутинг постоянно делаем. Из наших клиенток мы постоянно снимаем.
Ну да, у вас очень фактурные люди в съемках участвуют, прям, в общем, очень красиво.
Спасибо. Вот мы охотимся, и мы ищем кто что еще. Вот мы именно, как это называется, тренд... ищем
тренд-вотчеры.
Что-то новенькое. Ну, не тренд-вотчер, наоборот, мы как бы хочется создать, наоборот, показывать людям не только создавать одежду, а открывать новые лица, новые герои, новых интересных людей. Чтобы это когда я жила в Кыргызстане, и там был журнал интервью, я его обожала, я не покупала Vogue никогда, и то, что делала Долецкая, это было супер. Я обожала из-за того, что я читала этот журнал с карандашом, я помечала имена какие-то, я лезла в интернет и открывала для себя каких-то новых героев. Я за это обожала интервью, что они открывали для меня новый дивный мир какой-то творческий, что-то интересное. И я вот хочу, чтобы мы как медиа, именно как бренд, также людям открывали каких-то аутентику, не попсу какую-то, да, а что-то более интересное, глубже искренность, ведь какую-то человечность, наверное, потому что те люди, с которыми мы контактируем, они еще такие, как бы, для нас есть маркер. Это разумно, это неразумно. То есть, приходили, да, не наши. То есть мы очень, не знаю даже, по каким паттернам мы можем отслеживать наше, не наше. Вот. У нас есть четкое понимание своего стержня и позиции.
Слушай, а если ты упомянула про объемы, что такое с точки зрения объемов ваш бренд? Ну, то есть, не знаю, сколько вы продаете, не знаю, есть ли какая-то у вас там история с долей рынка, если это как-то можно так считать?
Ой, доля, мы такие, но Иконика за нами наблюдает, я знаю эти инсайты, мы с ними общаемся, они за нами наблюдают. Но здесь мы же сейчас, мы чуть-чуть автоматизируем какие-то части производства, потому что, к примеру, раскроенный комплекс — это то, что нам нужно было. Мы получили на него кредит там, под маленький очень процент благодаря там, какому-то фонду малого предпринимательства. Эта машина, именно компьютер, раскраивает заготовки, крой.
Оно лучше, чем человек делает?
Да, кратно, и это делается быстрее. Если какие-то броги с перфорацией человек будет выкраивать там 3 часа, то машина это при мне сделала за 3 минуты или там за 10 минут, я не знаю сколько. И это делается все намного чище. Моя мама, она как раз швея, и она говорит, что слава богу, мне теперь ни за кем ничего подправлять не нужно, и все четко. Вот это мы автоматизировали, и мы выплачиваем этот кредит. Еще мы взяли машину по изготовлению подошв отдельных. Ну, надо подошву готовить. Мы таким кустарным методом все это делали, из-за этого выходил барак, а сейчас мы отдельно подошву изготавливаем, каблуки мы покупаем из Италии, и сами изготавливаем подошву. Это тоже очень сильно нам помогает. То есть мы вот затяжку, там какие-то вещи мы не автоматизировали, а что-то мы принципиально автоматизируем, потому что человеческая рука так не умеет просто делать. Но это будет очень долго, и это будет очень-очень дорого. Вот, мы сейчас поставили оборудование, которое мы еще наконец-то, как это называется, наладили, потому что наладка на производстве оборудования нового — это прям целое, это новые процессы, тебе нужно все перестраивать. А сейчас я тебе не могу сказать, сколько пар, мы только вот-вот-вот-вот, все как только наладилось, я не могу тебе сказать, потому что есть еще обувь, которую легко делать, есть, которую сложнее, да, шить, производить. Но мы сейчас, пар 100, наверное, мы отгружаем в неделю, где-то поменьше, может быть, в таких объемах. И в 2021 году я поставила себе цель продать 100 пар обуви. Мы продали 98, что такое, 97 я насчитала. А в 2022 году мы продали 500 пар обуви. Вау. В 2023 я уже тебе буду врать, я не помню.
Но больше.
Мы 100 пар уже минимум в месяц продаем. Да, это минимум.
Это очень мощный рост, конечно.
Я боюсь падать так же. Вот. И еще очень зависит, конечно, мы зависимы от погоды, мы зависимы от событий.
А, подожди, от погоды что ты имеешь в виду?
К примеру, кейс интересный, мы с поп-апом стали в цветной, мы весь май стояли в цветном и на Покровке. У нас было 2 точки продаж. И первая половина мая, она была провальная в цветном настолько, что...
А, там же всякие снега какие-то, все это, холодно.
Да, и все уехали из Москвы, было холодно. Мы в минусе были в цветном. И сейчас за последние выходные, которые были супер солнечные, мы нагнали нагнали показатели. Мы в том году тоже там стояли, в августе. Мы перегнали те показатели. Угу. Мы вышли хотя бы в какой-то маленький плюс. И ну, на Покровке, конечно, в два раза больше продается, чем в Цветном. Даже или в три там раза получилось. Надо, мы еще не получили до конца. Мы только вчера, в воскресенье, съехали. Нужно посмотреть все точно по документам, которые они, отчет от продаж нам отправят. И вот от погоды, от хорошего вот этого настроения, как бы еще очень классно, что девушки на туфельки любят тратить деньги. То есть это наша сильная сторона. Если на рубашке, либо на платье что-то можно, ну, там подешевле найти, то туфельки — это важная штука. И у нас очень хороший возврат клиентов, кстати. И у нас же еще классная схема. У нас made to order. Если у нас нет какого-то размера, какого-то цвета, у нас 100% предоплата, и через 2-3 недели мы шьем
типа on demand,
пару обуви. Да-да-да. И у нас, мы тут посчитали недавно, у нас 60% мы продаем готового, а 40% — это заказ. Прикинь, как классно. То есть у нас нет больших товарных остатков. Uh-huh. Мы не перепроизводим, и 40% это на заказ. И по предоплате 100%. Я думаю, что это очень крутая схема, очень выгодная.
Uh-huh. Да, это звучит круто, особенно как еще один пунктик с точки зрения вот этой битвы с масс-маркетом, потому что вы, ну, как бы в этом месте имеете такую гибкость. Потому что человек, который идет покупать обувь за 30 там, с чем-то тысяч рублей, а не там, кроссовки за 10 или за 5, он еще может подождать вполне. Ну, в смысле, это какая-то вещь, которую надолго покупает. Это другое совершенно отношение, мне кажется.
Ну, ценность повышается, да.
Да. Слушай, а с точки зрения персонала, там, магазины, понятно, производство ты примерно описала. Как вы продавцов ищете? В общем, как у вас вот это устроено? Потому что, ну, тоже интересно, как это все устроить. Тем более с таким большим ценностно-брендовым, как бы, моментом. Это же очень еще и про общение с клиентами, и про какой-то, в общем, вот этот... вайп.
У нас есть фишечка. Если ты приходишь в магазин, в любой магазин, то там будет женская аудитория, продавщицы чаще всего. И чаще всего это будут, если это молодой бренд, юные девушки. А у нас в наследство от ателье у нас есть Имин с Андреем. Это мужчины взрослые, красивые, очень красивые, которые умеют общаться. И они у нас в ателье работают и в Разумно работают. И это наш конек. То есть вот это вот я хотела бы продолжать, если мы будем расширяться, если, к примеру, у нас будет еще одна точка продаж, именно не ТЦ, потому что в ТЦ их воспринимают как охранников. Мы эксперимент ставили, мы Эмина отправляли в Цветной, он обиделся и уехал. Говорит, я все думаю, что я охранник. И пугались. То есть в ТЦ там другой паттерн поведения, там нужно другие инструменты использовать. А именно в нашем домике, в той среде, которую мы создаем, они супер. Это у нас в Инстаграме пишут, что наши парни, это потрясно. И это поражает, наверное, да. Удивляет, и всем приятно, что мужчина ножки, ну вот это все туфельки приносит. Это приятно. Но у некоторых в Инстаграме к нам недавно прилетело, что почему-то одна гостья посчитала, что с ней общались высокомерно. Я не знаю, в чем там сложилась причина. Ну, может, психологическая какая-то. Ей было некомфортно. Но это единственный такой кейс, который у нас случился за все это время. Они у нас есть, мы справляемся, но для дальнейшего я бы тоже искала таких бы мужчин. Найти их сложно, но, мне кажется, возможно. Mm-hmm. А именно насчет персонала, который занимается операционкой, это очень сложные процессы. К нам в команду мы вот Цветной набирали студенток из Высшей школы экономики, с кафедры бренд-менеджмент именно в фэшн-индустрии. Им стажировка, нам польза, нам профит. Ну, мы тем самым, нам нужны именно продукты. Нам не хватает в операционку сейчас еще людей, и тяжело. Мы замечаем с девочками настолько, что ее сообщения не очень структурированные. Мы отметаем, и нам очень сложно. Запрос очень высокий, зарплаты невысокие, и нам нужно, чтобы человек остался человечным, в приоритете всегда было разумно. Потому что там я не могу без объяснения причин выйти на работу. Это неприемлемо для нас, а это было проявлено в течение стажировки, и мы сразу отметаем.
А кто такие продукты, в вашем понимании?
Это создание продукта от нуля. Именно вместе со мной в паре работать. Мне нужно закупать комплектующие, искать подборку пряжи каких-то сделать. И до уже до печати ценника. Угу. И отслеживать именно процесс изготовления, мониторить производство, сроки, вот это все отслеживать, уточнять, на примерках быть, обеспечивать сырьем, фурнитурой, исполнением всего такого. И заказом на производство именно партии, там колодки, всего такого. Вот.
Слушай, а можешь как-то тезисно рассказать, а как устроено появление новой пары обуви, например? Ну, то есть, условно, from scratch, типа, как это устроено?
В В принципе, должна быть колодка, это форма.
Вы ее где-то подсматриваете, как вы ее придумываете?
Ну да, я чаще всего сажусь в Pinterest и начинаю искать какие-то формы. Я все время возвращаюсь в 20-е и 30-е, потому что именно в этот момент был пик именно как бы ремесленный, может быть, и он и умер, да, в этот момент, и уже началась промышленность, вот эта вот промышленная революция. Я нахожу какие-то старые плакаты, именно английские и французские, с обувью, и дальше это набираю, просматриваю, и потом делаю все-таки выборку, и мы встречаемся с конструктором-технологом. Ну, я это все показываю папе, мы с ним рассуждаем, понимаем, на какую колодку мы это посадим. Мы новую колодку запускаем там раз в сезон примерно, либо две колодки мы запускаем раз в сезон. Колодки нам делает один мастер колодочный в России, в Москве сейчас он есть. Я ему чаще всего фотографии отправляю, что мне нужно, и он пытается повторить по фото. Но в итоге всегда по-другому получается.
То есть делается, по сути, такая тестовая пара?
Да, тестовая пара, которую я примеряю, все делается на мой размер, потому что я поняла, никакие 37-е не подходят, нужен мой 36-й, потому что я тестирую, я хожу в этой обуви, я максимально, у меня осознанность тела, сотый левел, и там трет тут некомфортно, у меня стандартная стопа очень такая прям. И макеты делаются, все это примеряется. Когда уже все утвердили, есть какой-то эталонный образец, мы запускаем это в массы. Но мы сейчас тоже стали сделать по-хитрому. Мы выпускаем одну линейку, смотрим на спрос. Ага, спрос есть, тогда мы еще дозаказываем. Если нет, то мы... У нас есть бестселлеры, на которых мы держимся. У нас прям есть 2-3 модели обуви, которые мы просто меняем цвет, сырье, там велюры какие-то докупаем, цвета меняем. У нас есть клиентки, которые коллекционируют 127-я модель Плесецкая. У нас есть 2 клиентки, которые коллекционируют эту модель во всех наших цветовых возможных палитрах. Это очень круто. И, к примеру, у нас же высокий ценник, да, на обувь. И в один год эта девушка позволила себе балетки. Но в следующий год она позволит себе сандалики. Я не вижу смысла. Ну, мы выпускаем каждый раз новые модели, мы стараемся, но я не вижу быть как Zara, либо там Иконика, распыляться, потому что у нас высокая стоимость все-таки, да.
А сколько времени проходит, вот условно, от начала до запуска?
Начало долго. К примеру, у нас есть сейчас модели, вот на вот эту коллекцию мы что-то чуть-чуть выбились, нас колбасит. Именно это из-за оборудования наладки, потому что папа очень много времени наладке оборудования уделил. У нас есть... До сих пор мы не можем выпустить высокие балетки, которые мы делаем с января или с декабря.
То есть это все равно в рамках нескольких месяцев, в принципе. Ну, то есть в нормальном.
О, это вот полгода, может быть, да. А мы можем что-то делать, потом я уже бросаю. Мы технически это будет сложно, и мы забрасываем. Мы еще такие маленькие, мне нравится, что мы можем позволить себе гибкими. У нас нет инвесторов, мне не нужны никакие KPI. Мы продаем свои бестселлеры и параллельно создаем другие бестселлеры. Мы тут недавно был разговор со стилисткой. Она говорит, почему вы не делаете все бестселлеры? Я говорю, пойдем к нам работать, ты попробуешь сделать. И это моя мечта. Я хочу, чтобы все позиции у нас были бестселлерами. Но это классная задача на самом деле. Я к этому стремлюсь, и насколько это возможно. То есть мы оставляем все, что продается, такие базовые, проверенные, а дальше отметаются, да, какие-то.
Мне еще тут очень интересно, конечно, я как человек из мира этого бабла IT, очень интересно вот что. Как вы аккумулируете знания? Потому что, судя по тому, как ты рассказывал о том, как вы устроены, по сути, вы очень в этом месте зависимы от конкретных персон, от людей, которые руки точно умеют, значит, руками что-то делать, которые там за 40 лет тем, что они занимаются, они... много чего поняли там на органическом уровне даже, ну, то есть это какая-то история такая сложно передаваемая. У вас как-то устроена эта база знаний, не знаю, как вы с этим обходитесь? Или это все равно как бы то место, где вы должны принять, что это все очень завязано на конкретном человеке?
Да, ты на болячку надавил, так сковырнула, и кровь просто фонтаном пошла. Больно. Да, это слабое место, мы зависимы от людей, потому что это мастера, это мой папа тоже. И без моего папы ничего не будет, как и не будет без моей мамы, и не будет без меня. Ну, это боль, да. Но я даже не знаю, как об этом. У папы нет подмастерья, но не получается. Характер непростой там, наверное. И я переживаю, я не понимаю, что потом, что делать, а что будет разумно через 30 лет.
То есть это история про семейный бизнес, на самом деле, которая либо продолжается как семейный бизнес, либо скорее нет.
Ну, либо она перерастет во что-то другое. Может быть, мы возьмем, будем какие-то эталонные образцы здесь делать, отшивать в Португалии, к примеру. Какие-то вот такие вот штуки. Ну,
то есть, словно, останется бренд, останется технологический процесс в плане требований, и маркетинг, который все это будет запускать.
Да, и на аутсорсе все это делать. Я не знаю, пока все хорошо. Мы вот это планирование будущего через 20 лет, это вот хотите меня напугать, испугать, спросите меня про это, я спрячу свой домик и буду глазками лупать на вас и улыбаться.
Последний, наверное, к тебе вопрос. Я с тобой еще, на самом деле, 3 часа разговариваю, потому что мне ужасно интересно, как все это устроено, и это очень, не знаю, я прям обожаю такие истории. Я надеюсь, слушатели тоже заценили и заценят. Как у вас поменялась жизнь за последние 2 с лишним года, то есть с начала 22-го года? Это сильно по вам сказалось или нет?
У меня истерический смех, и сейчас, как я говорю, проблема, иди ко мне, я тебе решу. Я вот сейчас инвойсы собираю. В Италии заказываем, там у 2 фабрик каблуки и у 1 центра, который аксессуарами занимается, производством фурнитуры металлической. Я такая: плиз, поменяйте нам имя плательщика. Потому что за вот эти уже 2 года у тебя столько всяких условий поменялось. Хочешь тоже поржать? Вот нам нужны пробойники, пробивать отверстия.
Это такие металлические
просто такие.
Не конусы, а, господи, полые трубочки такие.
Они могут быть разные. Да, пол и наконечник может быть разный. Нам нужны овальные. И мне тут сообщила из Италии, она мне позвонила, говорит: Алена, этот АКВЭД попал под санкции, потому что эти пробойники могут быть использованы в военной промышленности.
Господи. А военной промышленностью является и в том числе производство обмундирования, вот этого всего, да?
Я не знаю, что, типа, металлическая насадка, все, непонятно, что с ним можно делать. Ты решаешь просто вот эти постоянные проблемы, задачи.
То есть в большей степени это про закупку и про финансовые отношения с другими странами в том числе.
Да, да. Ну, я летала на выставку с наличкой, к примеру. Я думала, мне папа говорит: Алена, у тебя европейцы не примут деньги, они приняли наличку. Сделали инвойс по наличным, они все сделали чисто, ну, как бы вообще. Но я просто летала с наличкой.
А это большие партии, которые вам нужны вот от них? Или все-таки решается тем, что вы не такое большое производство, чтобы это было супер каким-то огромным контрактом?
Ну, не, у нас маленькие. Мы вот сейчас переходим, там, нам, к примеру, надо овчины 200 метров квадратных. Я уже чувствую себя рок-звездой. Ну, мы растем, да, у нас запросы чуть-чуть растут потихонечку. Ну, мы не такие большие, как какие-то, ну, крупные бренды, конечно, но если сравнить, сколько мы покупали раньше и сейчас, то мы растем. Это хорошо, но именно вот за 2,5 года ты постоянно находишься в решении логических задач и нахождении пути. И прикольно, что каждый раз у тебя, если бы ты протоптал дорожку, и ты идешь по ней вообще без проблем, то каждый раз у тебя твоя тропинка виляет, она постоянно виляет, и тебе нужно... Каждый раз ты находишь новые пути. И у меня уже, если я сначала было неприятие, я психовала, я истерила, сейчас, ну, потом уже истеричный смех.
Сейчас уже стоицизм такой, типа...
Да, ты уже окей, ладно, нам надо. И там, к примеру, у нас вот нет чего-то, и мы так и пишем: ребята, у нас вот в связи с этим мы не можем там что-то произвести. Мы об этом пишем в Инстаграме. Коммуницируем, об этом говорим. Я у себя в Инстике это пишу.
Слушай, а отечественные материалы, там еще что-то, проблемы с этим?
Есть Рязанский кожевенный завод. Они очень крутые. Это самый крутой кожевенный завод, на котором я была. Я в Европе на таком не была, как он здесь. Но проблема в том, что их исходное сырье, оно ширпотребное. Это 5-й, 4-й сорт сырья. Они все в Пакистан, в Индию отправляют, в Китай. У них уги заказывают.
А, то есть в этом месте вы конкурируете как раз с масс-маркетом, потому что, в общем...
Они для масс-маркета все производят, и они говорят: ребят, мы вам без проблем сделаем топовое сырье, но только нам загрузите барабан 10 тысяч дециметров. Типа, это минимально. Я в метрах. А это и то маленький барабан. У них такие партии огроменные. Они на выставках стоят. До сих пор тоже у них есть... Испанская тоже дочка. Они до сих пор поставляют, и они супер. Но то, ну, просто исходное сырье. Мы сколько бы ни пытались, нам дали их экспериментальный цех. Мы у них подклад иногда покупаем, когда у нас голландцы заканчиваются, они нас выручают. Мы у них тоже иногда велюры какие-то покупаем, нубуки мы берем, и шлифованные кожи у них берем, потому что вот эти все пороки, которые есть на коже коровы, они их спиливают, ну, шлифуют. Угу. Да, и тогда мы можем что-то взять. А вот именно full grain кожу какую-то нет. Мы с турками не можем. У нас не получается с турками вообще. У них ничего нет, чтобы удовлетворяло нас. Нас удовлетворяет именно в разумно в женском — это Италия. Если говорить про ателье мужское — это Франция.
Ох, слушай, ну это был очень крутой экскурс. Спасибо тебе большое. Рада. Не знаю, я ужасно... Я очень много удовольствия получил от разговора. И вообще есть такая концепция, что классно каждый день узнавать что-то реально прям новое. Вот я сегодня как будто бы вообще узнал кучу нового.
Ты еще к нам в мастерскую не приезжал. Мы туда иногда возим на экскурсии гостей.
Я с удовольствием, что... когда буду в России, я бы напросился к вам вообще посмотреть, как это устроено.
О, супер, рада.
Спасибо большое. Значит, Алена Лазовская, которая делает бренд «Разумно». Подписывайтесь на Инстаграм, ребят. Просто получите визуальное удовольствие. Заходите на сайт. Супер, крутая история. Удачи вам большой в вашем таком сложном бизнесе.
Спасибо. Спасибо, Лев.
Вот. А значит что, подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы. И в следующем выпуске с вами услышимся. Подкаст «Конфо Инсайт». Всем пока.
Пока-пока. Приходите к нам в гости в домик. Не обязательно на что-то покупать. Просто приходите на экскурсию, посмотреть на наших красивых мужчин, на нашу обувь. Потрогайте ее все-таки, потому что отличается от какого-то масс-маркета. Потрогайте наши швы. Мы вам много чего расскажем. Мы всегда рады гостям.
Класс.
Вот.
Спасибо.
Спасибо.